Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Вас приветствует Елена Смирнова из исторического здания, которое принадлежит Православному Свято-Тихоновскому гуманитарному университету. Сегодня мы пришли сюда как гости, которым все расскажут и об этом здании, и об истории, которая связана с ним, и расскажет нам это сотрудник этого университета. Он работает в отделе новейшей истории, Михаил Михайлович Гар. Здравствуйте.
Здравствуйте. Что же, мы начнем наше путешествие по историческому зданию с самого главного места в нем – соборной палаты и прилегающего к ней князь Владимирского храма. Но для начала мы посмотрим на его прошлое историческое, узнаем, как это здание строилось, кем строилось, для каких целей, почему мы сегодня называем его историческим. Мы сейчас, входя в здание соборной палаты, входя в храм князя Владимира, видим перед собой икону не только покровителя храма, но и того человека, который этот храм в свое время построил. Это первый из архиереев, пострадавших за Христа в XX веке, священномученик Владимир, митрополит Киевский. В свое время, в самом начале XX века, он, только что переведенный из Грузии в Москву и ставший московским митрополитом, озаботился тем, чтобы в Москве появилось бы, наконец, здание, под крышей которого соединилось бы сразу многое, важное для жизни епархии. Во-первых, храм, в котором будут совершаться образцовые богослужения, уставные, полновесные, такие, чтобы для всех действительно могли служить примером. Это раз. Второе, в Москве много было разных церковных, благотворительных, общественных и прочих организаций, которые ютились по разным монастырям, храмам, зданиям, и для них, для всех не было какого-то единого места, где бы они могли все вместе пребывать. И даже дело не в том, чтобы вместе, а пребывать как-то с комфортом, с надлежащим удобством. И в других епархиях бывали дома, где это возможно, а в московской, в столичной епархии такого здания не было нигде.
То есть не было такого епархиального дома?
Не было.
Где же собирались собрания, где это все происходило?
У московского митрополита в резиденции. Вот места особо много не было там. Оставался вопрос, где это здание построить? Москва большая, митрополит Владимир приехал в нее недавно. Нельзя сказать, что он столичный город наш хорошо знал. Поэтому он посоветовался. Наверное, был несколько человек, с кем он совещался по этому поводу. Но решающим стал голос одного очень уважаемого в Москве протоиерея, отца Иоанна Петропавловского. Это был ученый-батюшка, который имел множество научных достижений к тому времени. И самым главным его объектом научного интереса была церковная история Москвы. Отец Иоанн служил в Спасо-Преображенском храме в одном из переулков, которые теперь называются Каретными. Мы все помним песню Высоцкого о большом каретном переулке. И вот это сейчас переулок называется Каретным. А когда-то он назывался Спасским, как и его соседи, маленькие переулочки. Поэтому было три Спасских переулка – Большой, Средний и Малый. Спасскими они именовались по тому храму, где служил отец Иоанн. И сейчас, когда мы ходим в наше здание от метро Цветной бульвар, то всегда минуем юридический то ли институт, то ли колледж. И вот этот институт стоит на фундаментах храма того самого. Отец Иоанн вспомнил про то, что по соседству с его храмом, буквально метров в 400, начинается большой пустырь, принадлежащий Высокопетровскому монастырю. Что этот пустырь монастырь сдает в аренду какому-то купцу. А купец его использует не широко. У него в углу пустыря дровяной склад и все. Митрополит Владимир, конечно, обрадовался. Тем более, что пустырь был расположен на редкость удачно. Почти 2 шага до митрополичьей резиденции московской. Недалеко от нынешнего Троицкого храма, который представляет собой подворье Лаврское. Вот на Троицком подворье, собственно, и всегда и была резиденция московских митрополитов. Это близко совсем от Лихого переулка, где наше здание находится. С другой стороны, здесь же, через Садовое кольцо, московская духовная семинария была, в усадьбе Остермана бывшей. Сейчас там музей прикладного искусства. И такой большой был этот пустырь, такой просторный. И расчищать ничего не надо, не сносить. Только заполучить его у Высокопетровского монастыря, и все. Конечно, монастырь его отдал сразу. Купец с дровяным складом куда-то переехал. И теперь нужно было искать средства на строительство. Поиск средств был задачей, с одной стороны, несложной, с другой стороны, тоже требовал определенных усилий. И вот так получилось, что здание задумали большое, красивое, дорогостоящее. Благодетели вложили свои вклады в его постройку. Но оказалось, что это всего лишь треть. Где-то там 35%, может 40%, но не больше. А все остальное подарила сама Царица Небесная. Почему мы так утверждаем? Потому что все прочие средства были взяты из доходов Иверской часовни. Той самой, которая у стен Московского Кремля стоит ныне возрожденная. И тогда, когда все средства были собраны, началось строительство. И продолжалось оно по тогдашним меркам совсем недолго. За полтора года был воздвигнут Московский епархиальный дом. К 1902 году все свершилось, и Москва приобрела, наконец, такое здание. Теперь, когда мы знаем, как это получилось, нам еще интересно приглядеться к дате освящения здания. Никто, конечно, не предполагал, сколь значима в дальнейшем эта дата окажется. Но сейчас мы празднуем актовый день нашего университета, в день святителя Тихона. Дней святителя Тихона в году несколько. Например, дата его представления ко Господу совпадает с праздником Благовещения и отмечается 7 апреля. И поскольку она совпадает с таким великим праздником, то отдельно отпраздновать День святителя Тихона по церковному уставу нельзя. Нужно праздновать Благовещение в первую очередь. И также получается со всеми другими датами, связанными с патриархом Тихоном. И вот было принято решение, что День святителя Тихона очень удобно будет праздновать в ноябре. Сейчас это по новому стилю 18 ноября, по старому стилю 5 получается. Вот в этот день состоялись выборы. Из 28 кандидатов на патриарший престол были избраны трое, и в том числе святитель Тихон. Вот этот день его избрания на патриарший престол.
То есть сейчас мы уже вспоминаем собор, да, 17-18 года.
Да, сейчас мы вот вспоминаем с вами уже это время. И вот кто бы мог подумать, что дата освящения этого здания совпадет с избранием на патриаршество святителя Тихона. Это произошло, конечно, не в один год, а в 1902 году здание освятили. Избрание святителя Тихона состоялось уже в 17 году, то есть разница в 15 лет. Но вот что-то оказалось, очевидно, промыслительным.
То есть ровно 100 лет назад был избран на патриарший престол святитель Тихон. Вот сейчас, через 100 лет, мы находимся в здании Свято-Тихоновского гуманитарного университета.
Да.
Действительно, насколько все промыслительно. Такие тонкости. Господь как бы ткет полотно нашей жизни, не только отдельной, но и всей страны, и церкви, и дарит нам радость таких открытий.
Да, мы верим, что все сие не случайно. В свое время святитель Лука, воин Ясенецкий, в день своего 80-летия, в проповеди, посвященной этому событию, он еще мог служить тогда, он сам сказал, что ему очень запомнился один интереснейший эпизод в своей жизни. Он когда оказался в ссылке в Сибири, то там к нему, уже епископу, пришел какой-то монах, которого должны были тогда рукоположить священники. Но монаха посылали для этой цели совсем в другой город сибирский. А он вместо этого приехал туда, где жил святитель Лука, в противоположную сторону. Объяснить точно, почему у него так получилось, он не сумел. Он страшно удивился, увидев епископа Луку. Он даже был потрясен чем-то. И потом только он объяснил, что 10 лет назад этот монах, вот он видел сон, что его рукополагают священники. И рукополагает архиерей, страшно похожий на епископа Луку. А епископ Лука тогда был простым земским врачом. И вот в связи с этим святитель Лука отмечал, что, оказывается, за 10 лет до этого я уже у Господа был архиереем. Может быть, подобно этому и наше здание уже в 1902 году было у Господа зданием Свято-Тихоновского университета.
И избрание на патриаршество патриарха Тихона.
Ну, сначала, в первую очередь, да, а уж потом и
Ну, будем так думать, по крайней мере, это как-то радует наше сердце.
Вот так вот. И вот надо еще добавить к тому, что тогда вот в день освящения тот самый отец Иоанн Петропавловский, который показал пустырь митрополиту Владимиру, он же удостоился говорить в день освящения слово. И тогда он сказал такие слова, что Москва, как известно, владеет в изобилии величественными зданиями с разнообразными назначениями образовательного характера. Вот так вот по-ученому выражался отец Иоанн. По особой важности своего назначения эти здания нередко величают храмами и даже прямо святилищами науки, искусства, техники. Но до сего времени в нашем городе, городе вековых святынь русского народа, недоставало особенного здания, которое по высоте и святости своей задачи способно было бы увенчать все прочие здания нашего города, которое стояло бы перед ними, так сказать, в блеске солнца среди планет, сосредотачивая в себе и распространяя от себя лучи высшего сверхземного света, оживотворяющего дух человека в его неприходящем небесном назначении. Главнейшим назначением своим оно имеет служить открытым для всех посетителей местом религиозного просвещения в духе нашей веры. Такое назначение дает зданию уже все права на название в собственном смысле слова – храма. Тем более, что вот он, храм, в нем занимает самое центральное место.
Но тогда ведь это не было учебным заведением.
Но, очевидно, замышлялось, что здесь и такое будет. И действительно было, хотя не с первого дня.
А как выглядит это здание, Михаил? Мне кажется, это интересно будет радиослушателям описать. Я вот когда подошла, увидела, что это здание такой псевдорусской постройки, очень характерное для рубежа 19 и 20 веков, красно-кирпичное, да, очень красиво оформлено декором как раз тоже из кирпичей. Оно громадное. Есть здесь и купол замечательное, такое крыльцо. Вот сейчас мы с вами сидим в великолепном зале, который тоже имеет свою историю. А этот зал примыкает как раз к храму, о котором вы говорите. Храм находится за аркой, и на арке мы видим
в круглых медальонах иконы тех святых, с жизнью которых связано наше здание.
То есть это иконы новомучеников и исповедников российских?
В основном да, но есть тут еще старец Алексей Зосимовский, тот самый, который тогда вынимал жребий с именем патриарха Тихона будущего. Это здание, если уж думать о том, как оно выглядит, рассказывать, то можно вспомнить, как если еще проходили мы по Лихову переулку лет, может быть, 20 или 30 тому назад, то мы увидели бы здание, совсем не похожее на нынешний его облик. Увидели бы такой длинный дом в стиле конструктивизма и возвышающиеся непонятным образом с краю этого дома дополнительные 5 этажей. Это очень странно смотрелось, и никто бы никогда в жизни не подумал, если человек не знает, что это здание епархиального дома московского. Дело в том, что после революции, после 18 года, дом национализировали не сразу, но довольно быстро. И первые хозяева его еще не перестраивали, просто меняли назначение внутренних помещений по своему усмотрению. А потом уже хозяин, который здесь укрепился надолго, студия документальных фильмов, вот они уже меняли тут все. Они разрушили храм князя Владимира. И вместо храма соорудили 5 этажей для своих технических целей. У них оставалась слегка полукруглая форма, но она тоже ни о чем не напоминала, если не знать, что это было когда-то. Все прочие фасады здания, там, этажи, внутреннее убранство, они тоже все переделали на свой лад. И вот документальными фильмами занимались тут много, долго, даже много десятилетий. И тоже кто бы подумал, что когда-то, наконец, удастся что-то переменить в этом плане. Но началась перестройка, студия документальных фильмов обанкротилась, и дальше пошел процесс возвращения здания к своему историческому назначению. Но об этом мы, наверное, поговорим еще чуть позже, когда из храма князя Владимира пройдем по окружающей его галерее, посмотрим историческую экспозицию, которая там есть. Там есть как раз один стенд, который очень хорошо рассказывает, повествует о том, что происходило в последние уже годы. А сейчас мы только подведем такой радостный итог, что вот эта вот ужасающая конструкция из 5 этажей, этот фасад сглаженный, серый, тоскливый, все это ушло в прошлое. И теперь, кто это здание помнит по советскому времени, в свою очередь не узнает никогда его в том, что увидит теперь.
Михаил, вот мы все время говорим «историческое, историческое». Здесь все историческое. Вот даже вот этот зал, примыкающий к храму, а храм, дорогие радиослушатели, он бесстолбный, с огромным куполом, очень красиво расписан, с золоченым иконостасом. И вот этот зал, мы не просто находимся, мы сидим в каких-то изумительных креслах, наподобие кресел, которые стоят в зрительном зале. Зал этот огромный, голубоватого цвета, с очень красивым потолком, с резной лепниной, позолоченной лепниной, с прекрасными люстрами. Что за назначение этого зала? Мне кажется, что он тоже дышит историей, ведь не зря его именно так восстановили.
Изначально, когда епархиальный дом задумывался еще только, в его дальнейшей жизни мыслилось, можно сказать, 3 грани. Одна грань богослужебная. Мы уже ее упоминали, что имелось в виду, что в здании будет действовать храм, причем будет действовать ежедневно. В нем каждый день будет совершаться литургия. И сюда будут приглашаться поочередно служить московские священники, самые лучшие из них, те, которые обладают даром слова. Каждый день здесь будет звучать церковная проповедь в лучших ее традициях. Составлялось расписание богослужений заранее, и оно распространялось по московским храмам, и можно было спланировать свое посещение этого места. Вот, например, человек, может быть, знает вот того или иного протоиерея, знает, что он великолепно служит, знает, какое слово он говорит, знаком с ним, и приходит в тот день, когда именно он служит.
Да, раньше такая особенность была. Действительно, ходили по храмам, слушали определенный хор, да, определенного диакона или архидиакона, да, и, конечно, священников, потому что у всех были на слуху то батюшка Валентин Амфитеатров, да.
Вот отец Иоанн Петропавловский тот же был очень уважаемым священником. Отец Иоанн Мансветов, многие другие, их можно имена назвать. Вот сейчас мы их, увы, не помним, но для человека, жившего тогда, эти имена звучали, не то слово «как».
То есть здесь била ключом церковная духовная жизнь именно вот в стенах этого здания.
Митрополит Владимир задумал, чтобы здесь церковная жизнь Москвы имела бы свое сердце. Вот это ему хотелось. Наряду с Кремлем, понятно, что там Успенский собор, там другие соборы, там все такое вот дышит историей, традицией. Он полагал, что вот епархиальный дом должен стать средоточием. Так что богослужебная жизнь – это одно. Вторая грань, которая задумывалась здесь, просветительская. Вот тут, в этом самом здании, в соборной палате, примыкающей к храму непосредственно.
Это называется соборная, да,
да,
палата?
Сейчас ее именуют соборной палатой, уже только так. Вот тогда, может быть, как-то и иначе могли называть, но помещение то же самое. Вот соборная палата предполагалась, с одной стороны, как расширение пространства храма для больших богослужений, а с другой стороны, и для просветительских целей. Потому что тут проводились целые циклы лекций. Они делились на, собственно, церковные, богословские и еще на все остальные. И кроме того, было еще одно деление для людей всех званий и для московской интеллигенции. Вот для людей всех званий это предполагало, что на лекцию могут прийти рабочие с соседних предприятий, которые тут неподалеку находились. Могут приехать откуда-то издалека желающие. И лекции были, как мы уже сказали, на разные темы, шли циклами и устраивались так, что в один день, например, могла пройти лекция про тот или иной церковный праздник, скажем, или еще про какой-то период церковного года, или, быть может, о той или иной главе из Священного Писания, о том или ином из святых отцов. И сразу же вслед за этой лекцией могла идти совсем другая лекция. Скажем, целый цикл прочел здесь один профессор, известный тогда, географ, который рассказывал о городах и весях нашей необъятной Родины. Первую лекцию прочел о белорусской земле. И те сотни слушавших ее людей потом делились впечатлениями своими близкими. И некоторые из них рассказали публично о том, что пережили тогда, в те дни. И вот один такой рассказ сохранился до наших дней. Мы можем судить по нему о всех прочих рассказах. Вот человек утверждал, что после того, как он здесь побывал, у него впечатление было, что он побывал в Белоруссии. Профессор не только рассказывал о всей этой земле белорусской, о городах, о святынях, о просторах, о природе ее даже, но он еще и показывал, как эти картинки тогда назывались, мы теперь уж, наверное, не вспомним. Это был примерно то же, что современные слайды. Только для 1904 года это было совершенно не так привычно, как теперь. Вот люди могли посмотреть, как эта Белоруссия выглядит. Через неделю этот же профессор читал лекцию о земле Крымской, потом о Малороссии. И так вот постепенно целый ряд территорий, не сибирских, но относительно ближних к европейским, но все-таки тех, до которых не каждый москвич доедет и доберется. Вот это вот все земли представил профессор, показал, явил. И люди были в восторге. Билеты продавались на эти лекции недорого. Приходили в эту соборную палату до 1000 человек. Мы сейчас смотрим и даже не очень понимаем, как они сюда помещались, потому что...
Ну, зал-то громадный.
Конечно, все-таки 1000 человек – это много. Наверное, поплотнее ставили сиденья.
Да, может быть, даже лавки.
Да, может, были и стоящие, особенно желающие. В общем, все это было очень популярно. Особенно усиливалась активность лекционная каждый Великий пост.
А почему?
Вот считалось, что Великий пост нужно уделить особенное внимание. И тут уже не столько географии, сколько церковным вопросам. Сосредоточить свой ум на чем-то неприходящем. И поэтому вот так вот предлагали людям духовную пищу.
А кто из известных протоиереев, деятелей?
А это вот те же отцы, которые тут служили. Они в основном приходили лекции читать. Тем более, что многие были преподавателями семинарии, которые через дорогу. Им не составляло проблемы дорогу перейти и оказаться здесь, когда надо.
То есть все это было сосредоточено в районе Садового кольца.
Да.
Да? Но сейчас таким ориентиром мы можем указать не только музей декоративно-прикладного, да?
Не только музей декоративно-прикладного,
да, который
искусства, конечно.
Бывшие...
Там был Дом Советов в советское время совсем. Один из 3 или 4, которые в Москве имелись. И улица, на которой это здание находится, музейное теперь, она называется Делегатская, но не потому, что там название старинное, не потому, что в этой семинарии жили в свое время делегаты собора церковного 17-18 годов, вот, а, конечно, потому, что там советские делегаты обитали. Вот сначала мы говорили о богослужебном назначении здания, потом сказали о просветительском, а теперь еще надо сказать про третью грань его назначения. Третья грань, она особенная, она уже образовательная. Между просвещением и образованием есть, конечно, разница. Потому что просвещение – это вещь несистематическая. Это можно прийти на лекцию уважаемого профессора, послушать его, вдохновиться, просветиться, узнать что-то новое. А образование – это систематический труд. Этот человек проходит определенную учебную программу, она заканчивается дипломом, совершенно определенным тоже. И вот здесь, в этом здании, открылись пасторские курсы через 10 лет после освящения его.
То есть в 12-м году, да?
Да, около 12-го года. То есть в 10-м это уже решение приняли, потом некоторое время собирались, готовились. И вскоре открыли здесь пасторские курсы. Это было очень важно, потому что не все, как и теперь, собственно, в наши дни, не все могут учиться в семинарии. Там требуется жить всегда, постоянно. Там режим определенный, труда и отдыха. Многие люди уже принимают решение стать священниками, получают благословение на это, будучи в зрелом возрасте, будучи уже отцами семейств, будучи при своих служебных обязанностях каких-то. И поэтому для них очень удобно, если имеются возможности учиться, приходя в здание, оставаясь жить дома, имея возможность сочетать это как-то со служебным долгом. Вот это и тогда, и теперь важно. Ну и к тому же и молодые люди тоже не все по разным причинам могут в семинарию поступить и там жить. Вот для таких пасторские курсы это выход. И тогда же открыли еще и женские богословские курсы. Это всегда была мечта для женщин, хотя бы некоторых, а возможности не было. Сейчас, в наши дни, это можно. А тогда, до революции, тоже с этим было трудно, конечно.
Для каких нужд?
Эти женщины могли быть потом учительницами, преподавателями, для себя самих выучиться. Никто не возбранял этого тоже. Могли найти себе применение разное. Как, впрочем, и теперешние женщины, которые оканчивают наш богословский факультет.
То есть это и будущие матушки, да?
Да, это и будущие матушки, и будущие историки церковные, например. Так что это и тогда требовалось, и сейчас тоже. Так вот дом развивался, епархиальный наш дом. Уж мы не говорим о том, что все церковные организации московские, в том числе очень крупные, общество любителей духовного просвещения, потом миссионерское общество московское, все они тоже тут квартировали и свою деятельность сосредоточили тоже здесь. Библиотека тут собралась очень богатая, в которой тоже многие приходили желающие. Была здесь и книжная лавка с духовной литературой. И если сейчас все-таки книжных магазинов довольно много, то тогда, до революции, хороший книжный магазин с большим выбором духовных книг был просто сокровищем.
Но в то же время нельзя забывать, что 90% всей книжной продукции, которая выпускалась в России, это была духовная литература для всех слоев общества. Мы знаем, что ходили афени, которые разносили такого рода жития святых и так далее. То есть все-таки это мы не можем сказать, что так было все тяжко.
Тут речь не столько о том, что для всех совсем, а вот научная литература богословская, вот она все-таки не была так уж доступна. И церковная интеллигенция столичная, и те же семинаристы, которые тут совсем рядом, как мы уж упоминали, находились, могли пользоваться такими возможностями. И вот, наконец, наступили новые дни в нашей истории. Началась Первая мировая война. И в здании епархиального дома часть помещений пришлось подвинуть под госпиталь. Но это было только начало будущих сложностей. Потом наступит революция. Сначала февральская. После нее здание наше прославится тем, что в его стенах прошло едва ли не одно из самых главных событий в церковной истории XX века. Поместный собор Русской Церкви 1917-18 годов. Большая часть заседаний собора проходила именно тут, в соборной палате, поэтому она так и называется.
То есть вот там, где мы с вами сейчас в данный момент находимся.
Да. Самая главная заслуга этого собора – стало восстановление патриаршества и избрание патриарха Тихона. Когда мы смотрим на сохранившиеся от собора фотографии, то видим, что заседание проходило вот под этой самой аркой, украшенной теперь иконами участников собора. Видим, что сидит сам патриарх Тихон, видим и многих других известнейших церковных деятелей того времени. Первые месяцы почетным председателем собора был митрополит Владимир, построивший это здание. И вот тогда, может быть, еще никто не предполагал этого, но с самого начала, с первых дней собора, стало понятно, что уже некоторые участники за Христа пострадали даже тогда, когда собор не кончился. Вот митрополит Владимир Киевский, почетный председатель, в дни прохождения собора был убит в Киеве. Он по своим служебным делам должен был в Киев выехать, и в Москву на собор не смог вернуться по той причине, что был убит. На соборе после этого прошло заседание, когда было принято решение в день убиения митрополита Владимира или в ближайший к нему воскресный день отмечать память пострадавших за Христа в новую тяжкую годину. И этот день и доселе празднуется как день новомучеников и исповедников Русской Церкви. Помимо этого, надо сказать, что сам вопрос о восстановлении патриаршества был в ту пору особенно актуален. Ведь уже до революции, наверное, последние лет 15, он активно обсуждался. Даже еще лет за 10 до революции уже было все готово к тому, чтобы этот вопрос поставить. Но государь наложил резолюцию, что это неблаговременно. И историки размышляют, почему так получилось, но все-таки точного ответа нет. Государь не сказал никому, почему он решил, что неблаговременно. И тогда это не состоялось. И дело затянулось, и стало возможным только уже при Временном правительстве. Тогда при Временном правительстве тоже, и на соборе среди его участников и делегатов тоже не было единства в этом отношении. Многие считали, что не нужно восстанавливать патриаршество, что только что свергли монархию, и некоторые этому были даже рады. Говорили, что, конечно, получилось это, может быть, не так, как того хотелось бы, но то, что теперь есть новый конституционный строй, это хорошо, и что теперь в церкви восстанавливать единоначалие тоже как-то не ко времени, что хорошо бы управление было все-таки коллегиальным. Возражали много и по-всякому. А с другой стороны, звучали голоса о том, что сейчас как никогда важно вернуть патриаршество, потому что это единственный канонический строй управления церковью, потому что патриарх является как бы олицетворением церкви, и что сейчас, когда начались гонения, крайне важно, чтобы у церкви был такой возглавитель единый, который будет молитвенником, предстателем перед престолом Божьим о церкви нашей. И, пожалуй, самое пламенное слово было как раз тут сказано на соборе, тоже ныне к лику святых причисленным, владыкой Илларионом Троицким. Вот тогда он еще был в сане архимандрита, исполнял обязанности ректора Московской духовной академии взамен смещенного после февральской революции владыки Федора Поздеевского. И вот отец Илларион Троицкий сказал пламенное слово о восстановлении патриаршества. Он задал всем присутствующим вопрос, где бьется русское сердце. И сам на него отвечал, что, конечно, не в Кузнецком мосту, это торговая улица Москвы всегда считалась. Конечно, бьется в Кремле. А где в Кремле? Очевидно, что в Успенском соборе. А где в Успенском соборе? А вот там, где уже 200 лет пустующее патриаршее место, еще с Петровской эпохи. Конечно, там. И настало время вернуть и всей русской земле, и русской церкви, вернуть это сердце, утраченное тогда, за 2 века до того. И вот эта пламенная речь нашла отклик. Когда голосовали на соборе, то большинством, хотя и не очень значительным, приняли решение патриаршество восстанавливать. Перевес был невелик. Всего голосов 30. Но все-таки он был очень значимый.
Дорогие радиослушатели, я напоминаю, что мы с вами находимся в историческом здании бывшего епархиального управления московского, которое теперь стало основным зданием Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Об истории этого здания, а также об истории нашей церкви рассказывает сотрудник отдела новейшей истории этого университета Михаил Михайлович Гар.
Итак, мы сейчас вспоминали о том, как патриаршество восстанавливалось. И вот тогда, когда это решение было принято, что нам нужен патриарх, предлагались разные варианты, как патриаршество восстановить. В итоге было предложено множество кандидатов на патриарший престол. Вот это предложение сделали достаточно свободным. Было 28 кандидатов. И из них на заседании собора было выбрано 3. Это были весьма известные тогда люди. Замечательные имена, которые сейчас вспоминаются с уважением великим. Это митрополит Антоний Храповицкий, который потом станет первоиерархом русской зарубежной церкви. Вторым кандидатом был митрополит Новгородский Арсений Стадницкий. Сейчас его дневники издаются нашим университетом во многих томах. И, наконец, третьим кандидатом был московский митрополит Тихон, будущий патриарх. Он получил меньше голосов, чем 2 названных перед этим кандидата. И вот интересно, что именно тогда русский мыслитель и писатель известный Василий Розанов обронил такую фразу. «Нам сейчас важно, — сказал он, — выбрать не столько администратора опытного, не столько выдающегося ученого, сколько молитвенника». Он даже это как в повелительном наклонении предлагал: «Выберите молитвенника». Но призыв Василия Розанова был обращен к людям, а решение было принято доверить окончательный выбор Господу. Из 3 кандидатов патриарх выбирался уже по жребию. Если из 28 троих выбирали люди, участники собора, то из 3 одного должен был выбрать Господь. И этот выбор произошел торжественно перед Владимирской иконой у Божией Матери. И выбор этот Господь совершил руками старца Алексея Зосимовского, от того самого, икона которого у нас теперь в соборной палате, в арке над входом в основной объем храма. Старец Алексей вытянул бумажку, дальше прочли имя, и оказалось, что это патриарх Тихон. Тот, который голосов получил меньше других. И тот, который лучше всех подходил под упомянутое перед этим определение Василия Розанова. Его еще называли самым добрым патриархом в самое злое время. О нем можно говорить очень многое. И когда к нам однажды приезжали дети, участники одной из олимпиад, и мы для них тоже проводили экскурсию по зданию, и должны были им в кратких каких-то и емких словах, понятных им, а это были еще дети юные, семиклассники, шестиклассники, нужно было как-то им показать все-таки, кто такой патриарх Тихон. Мы им говорили так, что 200 лет у нас не было патриарха в церкви. Наконец появилась возможность, чтобы у нас снова был патриарх. Дальше его здесь выбирали, прямо тут показывали мы. И, наконец, выбрали патриарха Тихона. Дети знали, кто это такой в основном. Но все-таки хотелось им какие-то живые черты о патриархе Тихоне сказать. И вот тут мы вспоминали о том, что его удивительным образом любили почти все. И известные люди, и малоизвестные, и даже явные противники. И вот когда его в 1922 году арестовали, и готовилось расстрельное дело, и патриарха держали в Донском монастыре под домашним арестом, и регулярно возили на допросы на Лубянку, вот тогда его охраняли в Донском монастыре в 3 эшелона. И в ближайшем эшелоне была такая комсомолка Мария Александровна Вишнева, которая оставила очень интересный дневничок по себе. И вот там, в дневничке в этом, она пишет: «Умом я понимаю, но никак не могу ощутить в нем классового врага. Он, конечно, враг и очень опасный, но это совершенно по нему не видно», — писала она. Вот она восхищалась его деликатностью. Вот что даже когда его смертельно усталого привозят с Лубянки с допросов, он, тем не менее, поднимет глаза на нас, на охранявших, а глаза у него улыбаются. Вот это записала Мария Александровна. К сожалению, мы не знаем ее дальнейшей судьбы. И хотя и не знаем, но все-таки верим, наверное, в то, что встречи с патриархом Тихоном в течение многих месяцев не прошли для нее даром. Особенно последняя встреча, день, когда патриарх Тихон узнал, что планы властей изменились, что ему решили оставить еще какое-то время для жизни и служения. Это другой вопрос, почему власти так решили. Сейчас мы уж не будем об этом много говорить. Но вот в день его освобождения из-под ареста он подарил Марии Александровне вышитую салфеточку. Она отказывалась, потому что не полагалось брать подарки от заключенного. Но патриарх ее убедил, сказав, что предмет этот не имеет материальной ценности, но он будет памятью о днях в Донском. Вот таким он был человеком. Так что в этом здании патриарх Тихон бывал не раз и служил здесь, и на соборе здесь заседал. И поэтому совершенно замечательно, что здание было освящено в день его избрания, в один и тот же день календарный, только за 15 лет до этого. И замечательно, что уже в наши дни здесь поселился университет, носящий имя патриарха Тихона. Кроме него, среди участников собора к лику святых причислено еще 50 человек. А поскольку делегатов было порядка 500, то мы можем утверждать, что каждый десятый делегат собора во святых ныне. То есть это собор святых. Они об этом еще, может быть, не догадывались, но в истории оказалось, что это так.
Очень трепетно находиться в этом зале, зная, сколько здесь было святых. То есть какое это святое, святое место. Очень жалко, что не каждый может сюда попасть, Михаил Михайлович. Мне вот крупно повезло, но я считаю, что я обязана поделиться этим везением с радиослушателями. Пусть они хотя бы те, кто не смогут никогда сюда попасть, услышат об этом. Я думаю, что как-то Господь донесет до них вот благодать этого места.
Теперь попадание в наше здание облегчилось. И на богослужение здесь может прийти каждый желающий отныне. Вот с недавних пор так стало.
А когда совершается богослужение?
Богослужение здесь ежедневное. Каждый будний день утреннее начинается в 6:40. Затем она переходит в литургию через час. Так что в 7:40 литургия каждый день по будням. А по воскресным дням и праздничным совершается литургия в Большом храме, в Князь Владимирском. В нашем здании сейчас два храма стало. Вот в Большом, в том самом Князь Владимирском, совершается литургия в воскресные и праздничные дни. 8:00. И накануне, в субботу, вечером, всеночное бдение или под праздник. 17:00. Так что всегда любой желающий может тут оказаться.
А как сюда ему удобнее добраться? Вот я, например, шла пешком от метро «Цветной бульвар». От метро дошла до Садового кольца, свернула налево и дошла до Лихого переулка. И в Лиховом переулке уже сразу видно это здание.
Да, есть даже более прямой проход переулками.
Ну, это прямо надо знать, да. Еще мне говорили, что можно сюда дойти и от метро Пушкинская, да?
Да, просто чуть подальше.
Ну, ориентиром для москвичей еще может служить здание театра кукол, которое находится на противоположной стороне Садового кольца. Вот кто может доехать по Садовому кольцу, вот он может доехать до театра кукол и свернуть в Лихов переулок.
Да, Лихов переулок, дом 6, адрес нашего здания. А театр кукол многие помнят по безбожным спектаклям, которые там ставились раньше. Особенно «Сотворение мира» был такой спектакль, очень известный. И многие тогдашние дети до сих пор помнят, как в этом театре с каким-то творческим подходом, таким ярким, неординарным, был поставлен спектакль, который, по сути дела, смеялся над Богом.
Но сейчас я вижу, репертуар противоположный стал.
Все-таки время изменилось, к счастью. Вот да, когда-то это был рупор богоборческой власти. Такой рупор ненавязчивый, а вот чтобы и до детей донести, что Бога
чтобы
нет.
Чтобы на детские души воздействовать, да? Вот так же, как почти разрушили это здание.
Так вот и стремились и память о Боге стереть в душе как и взрослого человека, так и подрастающего еще только.
Об этом мы, конечно, должны помнить, тем более в этом году, когда отмечается такая печальная, страшная, можно сказать, дата, да, столетие вот этой так называемой революции, которая пыталась произвести революцию в умах, в душах и в сердцах людей, оторвать их в первую очередь от Бога.
Да, тут в нашем здании, конечно, в этом году особенно вспоминается юбилей и революции и всех событий с ними связанных, и собора, который тоже в 17-м году открылся. И вспоминается, конечно, во многих отношениях, но особенно важно то, что наше сегодняшнее счастье, пусть и оно некоторыми признается относительным, что у нас там экономически, может быть, не все благополучно, но мы имеем в виду счастье церковное, что сейчас нам никто не мешает свою веру исповедовать, воспитывать детей в православии, самим молиться Богу, читать духовные книги. Вот в этом отношении препятствий нет никаких. Более того, есть все возможности для этого. Это вот счастье наше нынешнее, несомненно, плод усилий, в том числе и тех святых, которые нами уже упоминались ныне, вот каждого 10-го делегата собора и всего сонма новомучеников и исповедников Русской Церкви.
Который особо помогает как раз Свято-Тихоновскому гуманитарному университету, в стенах которого находится отдел, занимающийся вот этой новейшей историей, отдел, в котором исследуют вопросы, связанные с новомучениками и исповедниками Церкви Русской. Вот как раз с одним из сотрудников этого отдела сегодня, дорогие радиослушатели, мы с вами и встретились, и он нас провел первый раз, это только начало, по историческому зданию, по бывшему епархиальному управлению города Москвы, которое сейчас принадлежит как раз Свято-Тихоновскому гуманитарному университету. Сегодняшнюю передачу записала и подготовила к эфиру Елена Смирнова. Нашим экскурсоводом, духовным гидом был Михаил Михайлович Гар. Всего самого доброго. В следующий раз мы пойдем дальше по галереям и даже по музеям этого здания.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Ты же за милосердие возлюбил, если рабы твоя. В нашем эфире постоянный автор православного обозрения «Радонеж» Сергей Комаров.
Письмо Христа и апостолов. Христианин – это письмо Иисуса Христа миру. Такую мысль предлагает апостол Павел во втором послании к Коринфянам. «Вы – письмо Христово, через служение наше написанное не чернилами, но духом Бога живаго, не на скрижалях каменных, но на плотяных скрижалях сердца», говорит святой апостол. Получается, на сердце всякого христианина должно быть начертано Слово Божие и христианские добродетели. Апостолы – писцы, чернила – Дух Святой, пергамент – сердца. Так комментирует это начертание святитель Феофан Затворник. Рассуждения апостола имеют ветхозаветные корни. Еще пророк Иеремия проповедовал о будущем начертании закона Божьего на человеческом сердце. «Вот завет, который я заключу с Домом Израилевым после тех дней, — говорит Господь, — вложу закон мой во внутренность их, и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут моим народом». Итак, новозаветный человек есть тот, у которого на сердце написаны письмена Божии. Как же происходит такое написание Духа, и что оно значит? Святитель Феофан Затворник дает пример осмысления этого таинственного процесса, разделяя его на три этапа. Первый начинается тогда, когда благодать Божия касается человека через слово благовестия, и уверовавший соглашается с божественным призывом. Когда внутри изречется согласие, то оно закрепляется в существе души благодатью, причем и все слышанное из ума переходит в сердце и впечатляется там живосоставно, пишет святитель Феофан. То есть человек получает программу новой жизни, входящую в сознание и совесть, и дает обещание жить по ней. По мысли святителя, первое описание завершается святым крещением. Как осуществляется второе написание? Дух благодати, все сознанное, как условие христианской жизни, впечатлеет тогда в совести и в сердце. И се живописанные скрижали закона жизни о Христе Иисусе, говорит святитель Феофан. Если в первом начертании человек осознает и принимает благую весть, то во втором божественная сила помогает укоренить это знание в уме и сердце. Второе написание затворник связывает с таинством миропомазания. Что же потом? А дальше следует жизнь, согласно услышанному. Третье Писание продолжается непрерывно во всю жизнь, говорит святой. Получается, оно есть, собственно, духовная жизнь во Христе. Все это похоже на то, как папа выводит в тетрадке сына несколько первых букв, а дальше уже должен учиться писать сам сын под присмотром и руководством отца. Также и мы вначале принимаем подарки Божии, Слово Христово и благодать Святого Духа, а затем учимся жить согласно принятому, не без помощи Божьей, конечно. Если говорить о таинствах, сопутствующих данному этапу взаимоотношений человека и Бога, то здесь на первый план выходят покаяние и причащение. Итак, есть три этапа начертания на сердце божественного письма, и для каждого периода необходимы церковные таинства. Важно, что все написанное обязательно будет прочитано людьми. Как есть проповеди, произносящиеся вживую, и есть проповеди текстовые, напечатанные или написанные, так и всякий христианин должен быть проповедью, либо словесной, либо свидетельствующей молчаливо. Мы – письмо Христово миру. Получается, что наша христианская жизнь в некотором смысле не только наша. Она как-то свидетельствует о Христе всем окружающим. Что написано в этом письме? Вот вопрос. Там слова Божьи сияют золотым блеском или перечеркнуты самой нашей жизнью, затемнены грехом. Там буквы, написанные Господом, продолжаются в стройном ряде наших собственных букв, отражающих красоту Божьих слов, или же сменяются на безобразную мазню. Оказывается, мои личные отношения со Христом оказываются уже не только моими. Каждый мой грех станет кляксой в послании Христовом миру, перечеркиванием заповеди Божьей. Соответственно, всякая христианская добродетель будет словом проповеди, явным или скрытым. Все эти наши записи будут прочитаны ангелами в день страшного суда и уже сейчас читаются людьми, живущими рядом с нами. Живешь, значит, продолжаешь писать письмо, начатое Христом. Под диктовку ли Господа или врага рода человеческого, или же своих страстей, текст получится соответственным. И как страшно вместо гимна Творцу написать что-то греховное, пустое и бессмысленное. Бывает, само лицо человека становится письмом. Вообще, наш образ жизни, наш внутренний мир накладывает отпечаток на всю нашу внешность, особенно же на лицо. Не зря говорят «на лице написано». Подобно пишет о грешниках пророк Исаия, выражение лиц их свидетельствует против их. Недаром такие разные у людей лица, не в плане разности черт, но из-за духовной печати, у каждого своей. Потому-то святых достаточно только видеть, это даже важнее разговора с ними. Да и лицо обыкновенного церковного человека, как правило, имеет какой-то свет, какую-то печать умиротворенности, вечности. Также многие чуткие люди замечали, как изменяется лицо только что причастившегося христианина. Оно просвещается особым светом. А самое красивое лицо в мире есть лицо молящегося. В нем нет страсти и житейской суеты, нет тех масок, которые мы меняем много раз в день. Бывает, увидишь такого углубившегося в молитву человека, и сердце радуется, ибо в него печать Христова на лице. Когда кто-то молится, он становится письмом Христовым для мира. Но, увы, запечатлевает человека не только Бог, но и дьявол, и грех. И сколько таких лиц с печатью греха и растления. Как больно бывает на подобные лица смотреть, зная, что не такое человеческое лицо создал Господь, и не для такой печати оно предназначено. Христианин – письмо Христово. Его сердце скрижали заповедями Божьими. Его жизнь – продолжение написания письма. Страшный суд станет публичным прочтением, написанным за все годы от крещальной купели до гроба. Это письмо есть как бы визитная карточка апостолов, через которых последующее поколение христиан, вплоть до нас, научены вере. «Вы – письмо Христово, вы – наше письмо», – говорит нам апостол Павел, и мы должны осуществить в жизни его слова.
В нашем эфире был постоянный автор православного обозрения «Радонеж» Сергей Комаров.